Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Союз онлайн», в студии Ирина Пономарева. Начались царские дни, неделя, в течение которой мы уделяем особое внимание подвигу святых царственных страстотерпцев. Государь Николай II, его супруга Александра Федоровна, цесаревич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия в ночь на 17 июля 1918 года были убиты в Екатеринбурге. В следующую ночь уже в Алапаевске приняли мученический венец сестра Александры Федоровны, великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. Они прославлены церковью как преподобно-мученицы. Но были рядом с ними люди, которые церковью пока не прославлены. И вместе с государем убили его верных слуг. Лейб-медика Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, горничную Анну Демидову, камердинера Алоизия Труппа. И вместе с преподобным ученицами Елисаветой и Варварой были убиты великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Ремес, князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Полей. Их подвиг, их верность, мужество и благородство заслуживают также особого внимания и почтения. На прошлой неделе мы с вами уже прочли краткое жизнеописание доктора Евгения Сергеевича Боткина, а сегодня узнаем и о других людях, оставшихся верными своему государю.
Масло, молоко, сливки, сметана, яйца, хлеб. Может быть, точно так же 95 лет назад насильницы Екатеринбургского Новотихвинского монастыря, отважные и верные, словно жены мироносицы, собирали провизию для заключенной царской семьи, рискуя свободой, относили ее в дом особого назначения.
Эти факты дошли до нас благодаря следствию, которое в 1919 году, по горячим следам, провел судебный следователь Николай Алексеевич Соколов. В материалах дела зафиксированы показания монахини Августины и послушниц Антонины Трикиной и Марии Крохоловой, которые по благословению настоятельницы монастыря помогали царской семье. Комендант Ипатьевского дома Авдеев принимал их вполне доброжелательно. Правда, большая часть провизии доставалась охране. Когда Авдеева сменил Юровский, изменилось и отношение к послушницам, а список разрешенных продуктов сократился до одного только молока. В последний раз Антонина Трикина и Мария Крохолова пришли в дом особого назначения 17 июля 1918 года по новому стилю.
Это рассказывает послушница Антонина Трикина. В среду, это вот 4 июля, мы опять принесли четверть с молоком. Пришли, ждали, ждали, никто у нас не берет. Стали мы спрашивать часовых, где комендант? Нам отвечают, что комендант обедает. Мы говорим, какой же обед в 7 часов? Ну, побегали, побегали, они говорят нам, идите, больше не носите. Так у нас и не взяли тогда молоко. Идем мы и смотрим, какие-то печатные объявления расклеены в разных местах. Стали читать и видим, император расстрелян, а семья вывезена.
Сегодня мало кто знает имена людей, сохранивших верность царской семье. А между тем достойны памяти и почитания их преданность и самоотверженность, их труды и забота об августейших особах на протяжении крестного пути. До роковой июльской ночи оставались со своим государем доктор Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов, горничная Анна Степановна Демидова, лакей Алоизий Егорыч Труп. Они были убиты вместе с августейшими мучениками. За неделю до этого, 10 июля 1918 года, в Екатеринбурге после содержания под арестом расстреляли сопровождавших царскую семью в заключении генерал-адъютанта Илью Леонидовича Татищева и князя Василия Александровича Долгорукова. Содержавшиеся в Ипатьевском доме матрос Клементий Григорьевич Нагорный и лакей Иван Дмитриевич Седнев отважно заступались за великих княжон и цесаревича и также были убиты.
Данные о смерти матроса Нагорного и лакея Седнева несколько расходятся. По одной версии в июне, а по другой в июле месяце. Они, увезенные из Ипатьевского дома, были расстреляны, их тела выбросили. Останки героев позже нашли белогвардейцы и с почестями захоронили возле храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих. Мы не можем утверждать наверняка, но можем предположить, что тот самый храм – это одна из церквей Новотихвинского монастыря. Советской властью могилы были уничтожены. А на Ивановском кладбище Екатеринбурга покоится схиигуменья Магдалина Досманова, та самая настоятельница Новотихвинского монастыря, по благословению которой осуществлялась помощь царской семье. Существует также версия о том, что именно здесь, на окраине кладбища, были убиты летом 1918 года князь Василий Долгоруков и генерал Илья Татищев. добровольно последовавшие в Екатеринбург за своим государем.
Послужить царской семье можно и сегодня. Каким образом? Рассказывая правду об их жизни, очищая их образ в глазах наших современников от лжи советского времени, передавая уважение к царственным страстотерпцам своим близким и, конечно же, молясь им. Быть с ними в эту страшную ночь 16 на 17 июля, молиться в храме на крови, идти крестным ходом на Ганину яму, туда, где тела царственных мучеников были уничтожены. А еще продолжать дела, начатые царской семьей. Например, участвовать в делах милосердия и в меру сил и данных Богом талантов. Будучи на государственных постах, заботиться о процветании Отечества, об улучшении образования, о развитии сельского хозяйства, промышленности, о независимости от других стран. Одним из дел, которые начинала царская семья, было развитие спорта в России. Так император Николай II способствовал развитию олимпийского движения в нашей стране и сам следил за своим здоровьем и хорошей физической формой. Своего рода служением святому царю стало создание в Екатеринбурге, можно сказать, нового вида спорта. Автор комплекса «Русский силомер» Игорь Владимирович Пыжьянов сегодня познакомит нас еще с одним упражнением.
Здравствуйте, друзья! Вас приветствует рубрика «Физгармония». Мы продолжаем рассказ о новом виде спорта, который изобрели в Екатеринбурге. Русский силомер он называется. Мои собеседники – два мастера спорта Российской Федерации по армрестлингу Игорь Пыжьянов и Андрей Скорынин и чемпион Екатеринбурга и области по русскому силомеру Иван Ржанников. Мы уже прошли комплекс упражнений для начинающих, и теперь переходим к блоку для сильных. Всего же 11 упражнений, но вот сейчас у нас упражнение четвертое. Игорь Владимирович.
Четвертое упражнение, оно стоит 4 балла, и называется оно «Подъем прямых ног к перекладине». Особенности упражнения. Во-первых, хват прямой сверху, ноги прямые, в коленях не сгибаем, касаемся перекладины, поднимаем ноги кверху, касаясь перекладины. Это упражнение очень специфическое и, я бы даже сказал, немножко опасное. И мы призываем всех делать это упражнение вместе со страхующим. То есть попросить друга, чтобы он стоял сзади и страховал.
Покажите, пожалуйста, как надо страховать.
Страховать очень просто. Мы подносим руку к спине выполняющего упражнение, не касаясь его, держим руку. Если человек начнет рука спадать, дело в том, что при активном выполнении пальцы могут разжаться, и человек может одной рукой соскользнуть или двумя. И он будет падать не в ту сторону, а именно вниз. Из-за этого наша задача просто изменить траекторию падения, если он вдруг сорвется. Ну там, скользкая рука, если они мел забыли с собой взять. Например, немножко одной рукой соскользни. Просто я держу руку, он делает упражнение, и я раз траекторию просто немножко подтолкнуть человека, чтобы он, ну, не завалился.
Он на спину, на позвоночник не упал, да?
Да, ну, это, конечно, редкие случаи, но это упражнение, оно любимо всеми выполняющими, все его знают. Его выполняют и без системы «Русский силомер». И в то же время мы предупреждаем, что лучше, не лучше, а 100% надо страховать это упражнение. Это одно из всех упражнений, где нужен страхующий.
Какие ошибки можно допустить при выполнении, ну вот помимо того, что не дай бог сорваться, и на что надо обратить внимание?
Многие, конечно, пытаются схитрить и сделать это упражнение с согнутыми ногами. Я сейчас покажу, как это выглядит.
То
есть, таким образом, если таким образом сделать упражнение, конечно, во дворе можно и так сделать, чтобы потом научиться в дальнейшем сделать это все с прямыми ногами. Но на соревнованиях такие повторения, они, как правило, не засчитываются. То есть и время уходит впустую. Еще один нюанс, это обязательно, так же как в подтягиваниях, должен быть подбородок выше перекладины, ноги должны касаться перекладины. То есть до касания ног поднимаем, касаемся ногами перекладин, потом опускаемся. И тут еще есть один нюанс, это раскачивание тела. Когда начинаем мы делать это все быстро, на время, корпус начинает раскачиваться. И точно так же, как в первом упражнении, здесь важно найти такой ритм, когда раскачивание тела совпадает с подъемом ног. Тогда можно немножко даже облегчить это упражнение, используя эту раскачку и тем самым помогая поднять ноги наверх. Вот что бы я хотел сказать.
А группы мышц, которые здесь работают, там пресс, наверное, очень здорово накачивается?
Да, в первую очередь это, конечно же, пресс, нижняя, особенно нижняя часть пресса, что делает живот более рельефным. Также очень сильно работает такая, есть мышца, которая находится рядом с грудной мышцей, называется зубчатая мышца, которая тоже, ну так скажем, помогает в различных других упражнениях, как отжимания на брусьях, жим, лежа, если кто ходит в тренажерный зал, знакомый. То есть эта мышца тоже очень важна. Также работают грудные мышцы, ноги. Если много этого упражнения делать, устают квадрицепсы, то есть это разгибатели ног. Ну и, как видите, тоже выполняя это упражнение, немножко запыхался. То есть уже упражнение такое, которое требует хорошей общей физической подготовки. То есть должно быть уже и сердце тренированное.
Спасибо. Ну вот скажите, пожалуйста, это вот все больше все-таки для красоты или это для здоровья тоже? Потому что это бицепсы, вот эти вот квадрицепсы, вот это все то, что называл Андрей, да, там рельефные мышцы. Это все, конечно, очень красиво. Для здоровья это полезно или нет?
Светлана, у Андрея высшее образование спортивное, из-за этого он и говорит такие фразы.
Я выговорить не могу с первого раза.
Да, на самом деле вид спорта, русский силомер, да и вообще любой вид спорта создан для того, чтобы человек, живя в городе, в мегаполисе, чтобы он, не имея физической нагрузки, чтобы он мог выйти во двор. Вот русский силомер создан именно для этого. Вышел во двор и ту силу, которую в нас заложил Творец, которым мы созданы из мышц, чтобы мы каждый день что-то делали физически, компенсировать. То есть вечером пришел на турник, набрал 200 баллов, 300 баллов, компенсировал необходимую физическую нагрузку, за день которую немножко устал, у тебя выработались нормальные гормоны счастья. Ты пришел домой, немножко уставший, поужинал, у тебя хорошее настроение, все замечательно. То есть вид спорта, он такой городской. То есть человек, который работает у компьютера, который мало времени сидит за рулем, еще что-то, он приходит домой вечером, берет сына и говорит: ну, сынок, что, по 200 баллов? Пойдем. Выходят во двор и делают, 200 баллов набирают. Конечно, когда мальчик вырастет, он со своим сыном также будет ходить. И очень важно понимать, что русский силомер – это, что русский силомер и любой вид спорта, он не для того, чтобы развить мышцы, а он для того, чтобы прокачать свежей кровью все свои внутренние органы, чтобы помочь сердцу, чтобы просто немножко устать.
Спасибо большое нашим спортсменам. Вань, вы покажете нам это упражнение тоже? Правильно Иван выполняет?
Он выполняет хорошо, надо касаться, Иван. Касаться перекладины – это сложно. Но это упражнение очень помогает к выполнению следующего упражнения, которое будет впереди – это подъем переворота. Это одно из начальных таких упражнений, подводящих к этому упражнению.
Еще раз благодарю наших спортсменов и вас, уважаемые зрители, за внимание. Мы очень надеемся, что многих и многих мы сейчас мотивировали выключить телевизор и пойти во двор заниматься спортом. Рубрика «Физгармония» продолжит рассказ о новом виде спорта «Русский силомер» в следующем выпуске.
Это надо нам жить раздольно. Эх, ба!
Дорогие друзья, посмотреть предыдущие упражнения вы можете на нашем сайте tv-союз.ru в разделе «Союз онлайн». До скорой встречи в прямом эфире!